В прошлый раз мы остановились на кончине Господа. Мы знаем также и слова из других Евангелий, которые при кончине сказал Господь. Он сказал: «В руки Твои, Господи, я предаю душу свою». Это знаменитый псалом, в котором звучит эта молитва, и которому нужно, на этой молитве нужно учиться всякому христианину. «Ты искупил меня, Господи, в руки Твои предаю душу свою». Может быть, он звучит немножечко, я сейчас по-русски не совсем помню, как точно это звучит. Но, по-моему, это 34-й или 33-й псалом. «Ты искупил меня, Бог, в руки Твои я предаю душу Твою». Это предсмертная молитва многих христиан. И Господь с такой молитвой предал свой дух Богу. И вот на этом мы остановились. «И вот завеса в храме разодралась надвое». Это 27 глава, 51 стих. Сверху и донизу. «И земля потрясалась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И, выйдя из гробов по воскресенье его, вошли в святой град и явились многие. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение, все бывшее, устрашились весьма и говорили: воистину он был Сын Божий». Когда Христос умирал, мы знаем, было нельзя назвать солнечным затмением. Это было не солнечное затмение. Но солнце не давало своего света. И было темно, хотя это не солнечное затмение. Днем садилась ночь. Когда он умер, свершилось великое землетрясение. И мы читаем, что завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу. Но мы знаем, храм как был устроен. То есть было святое место, было святилище, которое самое святое место. И вот это святилище отделялось от святого места завесы. За этой завесой, должны были находиться и ковчег завета, и жертвенник. Но во время Иисуса уже не было ковчега завета. Ковчег завета уже к тому времени, он исчез. При Иеремии, то есть еще до разрушения Иерусалима. Но когда Ирод построил свой храм, он построил все по чертежам, по плану, как это должно быть. И за эту святую завесу, святилище, могли заходить только первосвященники, да и то только раз в году, то есть присутствие Божие. Раз в году они приносили жертву, которая была установлена Моисеем, на том жертвеннике, который находился в этом святом месте. И вот это святое место называлось обиталищем имени Господня. Господь сам в этом месте обещал присутствовать и быть среди своего народа. И вот эта завеса, которая была не просто какая-то там, тряпочка или что. Это был ковер 4-сантиметровой толщины.
Сколько?
4 сантиметра.
Шкура какая-то?
Нет, он был соткан, как ковер. как очень крепкий ковер, плотный. И разодралась эта завеса сверху донизу. То есть, если бы какой-то человек это делал, это было бы снизу до верху. Если человек вообще, ну, мог бы что-то такое там разрезать, разорвать или что-то такое, да.
Почему сверху вниз?
Но там 3 метра высота или 4.
А, ну тогда, конечно.
Да, да. То есть, вот эта как раз высота, она не позволяла этого. То есть, это, ну, там, ну, что-то сверхъестественное. То есть, вот как раз вот это сверху донизу, это как раз показывает, что, ну, как, есть, сохранились такие свидетельства, что иудеи того времени, видя, что произошло, они сказали: Господь оставил свой храм, покинул свой храм. Это то, о чем Иисус говорил перед тем, как страдал. Когда он в храме говорил: «Се дом вам, ваш дом остается пустым». И доколе вы не будете взывать: «Благословен пришедший во имя Господне». То есть он говорил о разрушении храма, о том, что Господь оставит это место, покинет это место и не будет уже с теми израильтянами, которые не веруют в Иисуса. Об этом Иисус говорил еще в начале своего служения, когда он говорил: «Разрушьте сей храм, и я восстановлю его в 3 дня». И он говорил не о храме каменном, как потом поняли апостолы, но он говорил о храме тела своего. То есть в нем истинном Бога-человеке, истинном Боге, истинном человеке пребывает Господь в этом мире. Не в храме уже рукотворенном, а пребывает во Христе. А церковь является телом Христовым, храмом Божьим, как апостол Павел об этом говорит.
Говорится, тело – храм души. Такая душа – такое тело. Такое тело – такая душа.
Да, но это просто такое насказание, что, ну, Библия говорит, что ваши тела, вы христиане, храм Святого Духа, и Святой Дух в нем обитает. Поэтому апостол говорит, кто разрушает этот храм, или кто этот храм оскверняет, ну, того Бог судит, в этом смысле, да. И тут, то есть, свершается вот то событие, о котором Иисус говорил. Завеса разодралась надвое, сверху донизу. Иудеи взывали: Господь оставил свой храм. Долгое время, ну, есть такое предание иудейское, что вот после этих событий действительно как бы все служение храмовое соделалось как бы пустым и тщетным. Конечно, очень трудно понять, почему они так говорили, что такое пустое и тщетное. Ну, наверное, когда они возносили молитвы, они больше уже на них Бог не отвечал. Ну, наверное, ведь, ну, чувствуешь, что человек когда-то молится, и Бог ему отвечает или не отвечает. Может быть, так как-то, я не знаю, да. Они это чувствовали. Но вот есть такое предание, сохранилось иудейское, что Господь оставил храм. Он покинул храм. И вот здесь вот это то, что упоминание о завесе, которое разодралось надвое сверху донизу, возможно, на это указание. «И земля потрясалась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении его, вошли в Святой Град и явились ноги. Тоже очень необычайное событие, которое не описано в других Евангелиях, а только вот в Евангелии от Матфея. Что гробы открылись, и многие усопшие святые, то есть, ну, верующие люди, которые там в Иерусалиме были похоронены, что они воскресли и явились многим. Возможно, по этой причине, но это, ну, такое, такая богословская гипотеза, апостол Фома, ну, когда ему проповедовали о том, что Христос уже был, и когда ему об этом говорили, он говорил: я не поверю, если не увижу следов гвоздей на его руках, на его ногах. Не поверю. Ну вот есть такая гипотеза, она не моя, но она, мне кажется, очень такой правдоподобной, что, возможно, когда после воскресения Иисуса в Иерусалиме вдруг стали говорить о том, что какие-то люди воскресшие являются и открываются кому-то, жителям Иерусалима, и он, возможно, шел и искал, потому что Иисус говорил о своем воскресении, что он как-то, ну, может быть, или у других спрашивал, что это за люди, какие люди, может быть, он кого-то встречал, не знаю. Но там не было ран от гвоздей. И действительно, если мы так смотрим, богословски это очень важно. Потому что если воскресли какие-то святые, но Христос не воскрес, то и верующие во Христа не сопричастны жизни будущего века. Если Христос не воскрес, то, как говорит апостол Павел, вы в своих грехах. Вы еще в своих грехах. Но так как Христос воскрес, он говорит, то и вам дарована эта жизнь воскресения. То есть, если воскресли какие-то святые, что Фоме до того, если Господь не воскрес его? Если Христос не воскрес? Поэтому он говорит, я тоже там что-то видел, что-то слышал, не знаю, что об этом думать. Но если я, может быть, вы кого-то из тех видели, может быть, это какие-то самозванцы. Тоже могло быть, но знаете как, кто-то вдруг говорит, вот я воскрес из мертвых, я тот-то и тот. Может быть, какие-то самозванцы, может быть, какие-то просто решили подшутить, скажем, над кем-то, не знаю. То есть у него всякие мысли могли быть, совершенно нормальные мысли.
Да, человеческие.
Но так как он знал, что если Господь воскрес, то у него должны быть на руках раны от гвоздей, на ногах и на боку, где его поронзили копьем. Но ничего такого он не видел. Возможно, поэтому он спрашивал. Может быть, поэтому он и говорил, если я не пощупаю, если я не увижу, то мне не поверю. Потому что он понимал что-то очень важное. То есть это о Фоме говорит очень хорошо. Он понимал что-то очень важное, что если тот Христос, которого он знал, тот Иисус, за которым он следовал, не воскрес, то что ему дает, пускай там даже все святые воскреснут. Он же уверовал в Иисуса, во Христа уверовал, в Спасителя грешников. Ну вот. То есть это такой эпизод, тоже такой, ну, довольно значимый. Но это после воскресения. Но те, которые видели, стерегли Иисуса, в виде землетрясения, и, то есть это затмение, что солнце не давало своего света, устрашились весьма и говорили, воистину он был Сын Божий. Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему. Между ними была Мария Магдалина и Мария, мать Якова, и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых. Это место складывая вместе с списком, если так можно сказать, женщин, которые были свидетельницами смерти Иисуса, у креста его стояли. В Евангелии Иоанна там написано, и вместо матери сыновей Зеведеевых там упоминается и сестра Марии, матери Господа. Из этого многие, я думаю, что это не просто так, что это соответственно склоняются думать, что мать сыновей Зеведеевых как раз и является той сестрой матери Марии. И она является тетей Иисуса, а фактически Иоанн апостол и Яков апостолы, да, они были двоюродными братьями Иисус. И это подтверждается еще и тем, что Иоанн потом взял к себе Марию, потому что как самый близкий родственник, и заботился о ней. Ну, Иисус и верил ему эту заботу о матери, да, своей.
Господь же верил ему.
Да, верил, но он верил, возможно, как раз по причине той, что как на Востоке это было обычно, ближайшему родственнику заботу о матери. Он был ближайшим родственником. И он был там рядом. Но это, конечно, трудно нам теперь во всем этом разобраться, но это возможно так. Потому что в списке, где перечисляются те же самые женщины в Евангелии от Иоанна, что стояли у Христа, там вместо матери сыновей Зеведеевых упомянута сестра Марии, матери Господа. Ну, так, во всяком случае. Дальше читаем. «Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистой плащаницей и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба». Может быть, немножечко я хочу посмотреть одно слово. Здесь сказано «Иосиф, который также учился у Иисуса». Довольно такое странное выражение, я хочу его немножечко перепроверить. Ну да, может быть, не совсем, чтобы учился, что ходил как ученик за ним, но как бы считался учеником его как бы тайно, так скажем. Вот. Ну вот Иосиф из Аримафеи, богатый человек. Кто он был? Ну, мы можем сказать сегодня этот, ну как бы таких людей называли бы олигархами. Да-да, очень влиятельные люди. Когда Никодим, который был, ну вот, членом Синедриона, приходил к Иисусу от имени фракции в Синедрионе фарисейской, думается, он приходил по, ну, такому, ну, скажем так, приказу нет, но такому, ну, по заданию, так скажем, вот этого Иосифа из Аримафеи, который был, ну, очень влиятельным человеком. Он, наверное, сделал большой бизнес в Иерусалиме. Он был из Аримафеи, он уже там приготовился умирать в Иерусалиме, да. То, что он был влиятельным человеком, так это то, что он пришел к Пилату и сказал: «Ну разве может кто-то просто так прийти к Пилату?»
Ну да.
Не может.
Как и сейчас.
Правитель. Это и как и сейчас. Это, ну, кто-то вот такой придет, не знаю, там Сидор или Иван или кто-то со стороны, и его сразу пустят к правителю земли, конечно, нет. Нет. Мог только такой человек, который мог в любое время прийти и его пустили. То есть, ну, влиятельный человек. Ну, это как-то, ну, говорит на пользу вот этой версии, что он был богатым, влиятельным, ну, как бы сегодня назвать, олигархом.
Сочувствующим идеей.
Да, и он, вот прежде о нем мы очень мало что вообще так знаем, да, прежде мы о нем нигде не читаем, и вдруг, когда все ученики куда-то попрятались, выходит вот этот тайный ученик Иисуса, он себя открывает как ученик, то есть он уже не прячется. Когда все ученики испугались, он, который был в тайне, ну, наверное, из-за иудеев, чтобы ну, как-то ну, не навлечь на себя их гнев или неприязнь, он как-то старался это скрыть, что он ученик Иисуса, тут он приходит и просит отдать тело Иисуса. Но мы читаем в других Евангелиях, что Пилат удивился. Как? Разве уже он мертв? Потому что обычно на кресте умирали долго. Иногда несколько дней. То теряли сознание, то опять приходили в чувства и умирали долго, мучились очень долго. И в принципе эти двое еще, сораспятые Христу, они были живыми. Умер только Иисус. И тогда мы читаем в других Евангелиях, в Евангелии от Иоанна, в Евангелии от Марка, Понтий Пилат вызвал кого-то из своих офицеров и спросил, что там уже все закончилось. И они послали воина с копьем, который, ну, сделал, как бы, так сказать, контрольный укол, скажем так, в сердце. И вытекла вода и кровь. Иоанн об этом пишет. И он сам не понимает, что это значит. Говорит: «Но я истину вам говорю, вода и кровь». Ну, медики это объясняют, что это, ну, две возможности. Первое, что если Иисус умер от разрыва сердца, то эта жидкость перикарда, она бесцветная, потом кровь, ну, вначале эта жидкость вытекает, потом кровь. Или же, может быть, у него уже наполнились легкие водой от всех этих мук, и вначале вытекает вот эта жидкость из легких. Ну, то есть две версии, чисто медицинские. Но почему я это упоминаю? Не ради праздного какого-то вот такого упоминания. Но Иоанн пишет то, что видит. То есть он это не придумал. Он удивляется этому, это что-то для него, ну, чтобы, если нужно было бы придумать, он бы написал, просто вытекла кровь или что. Но он видел, что не только кровь, но вначале вода, потом только кровь. То есть это означает, что он описывает событие, очевидцем которого он являлся. Что то, что в Библии написано о смерти Иисуса, это действительно не выдумка, а это действительно реальное событие, которое описано так, как оно происходило, хотя и это было неожиданностью для самого свидетеля. То есть вот это такой факт, который еще дополнительно, может быть, указывает на достоверность описания этого. Да? Ну, остальных вот этих казненных воины, ну, так как следующий день был как... Почему нужно было так быстро снять с креста? Для иудеев был очень важным днем, праздничным днем. Это была Великая Суббота Пасхальная. Да? Но это, можно сказать, как бы государственному празднику остались бы там висеть на кресте люди казненные. И, конечно, ну, в этом смысле римляне пошли навстречу. И этих двух, ну, скажем так, их смерть ускорили, смерть на кресте. Им сломали вот эту берцовую кость большим таким молотом. И вот это удушье, которое обычно на кресте, от чего умирают, это случилось быстрее. Да? То есть, ну, как бы по форме все было выполнено, они умерли на кресте. Они не были убиты там, их смерть не была облегчена, но ускорена, скажем так. И вот мы читаем, что Иосиф обвил его чистую плащаницу. Евангелие от Иоанна говорит, что это не только Иосиф, потому что ну, один не может это сделать, но Никодим был вместе с ним. Да, Евангелие от Иоанна мы читаем. И они положили тело Иисуса в могилу, уже умощенное тело. Но то, что внутри происходило, женщины не видели, как бы со стороны. И, привалив большой камень к двери гроба, удалился, мы читаем. Ну, схема примерно такая. Где вот эти, ну, гробы или, ну, пещеры могильные, да, были пустыми, вот эти камни, которые были как большие такие, ну, жерновые камни, да, вот такие круглые, они были приподняты и килем, ну, как бы, ну, там, ну, как сказать... чтобы дверь держалась открытым, там был подбит киль внизу.
Клин.
Клин, да, клин. Потому что по-латышски тиилось вот это, да, вот поэтому, да, клин. И потом, когда, чтобы закрыть, это выбивалось просто, эта дверь закрывалась. И есть такие Библии, которые... Ну, если можно сказать, толковые Библии очень ранние, 4-го столетия, когда еще было, ну, сохранились еще, ну, какие-то еще сведения. И вот есть такой кодекс Безы, где, ну, вот такая толковая Библия, где вот пересказывается это и где-то добавляется какое-то предложение. Тут, ну, мол, то-то и то-то, это было так и так. Да? И там вот в этом месте прибавляется такой текст. А камень был такой, что... Может быть, не в этом месте, но где женщины идут утром, воскресное утро к могиле и спрашивают, кто отвалит этот камень. Было написано, камень был весьма велик, и написано так, что только 20 человек его могли, ну, как бы, ну, там, очевидно, ну, там камень все-таки, ну, там тонну или две, может быть, как-то, не знаю, сколько такой камень может быть, там, ну, где-то. Тонну, чтобы в рост человека такой, ну, трудно сказать. И обычно они, ну, толщина тоже там у них была изрядная, да. Вот. Дальше мы читаем. На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: «После 3 дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: „Воскрес из мертвых“, и будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им: «Имеете стражу, пойдите охраняйте, как знаете».
Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать.
Но мы видим, что хотя уже наступает субботний день, кто-то не может успокоиться. Мы читаем в Евангелиях, что ученики провели этот субботний день по закону Моисея. То есть, не делая ничего. Но мы видим, что там враги Иисуса не могут никак успокоиться. То есть, они помнят то, что забыли ученики. То есть, что Иисус говорил, что Он воскреснет на третий день. Конечно, они не верили в воскресение. Так же, как, впрочем, и ученики. Но они помнили то, что ученики, насколько мы понимаем, забыли. Во всяком случае, так на то похоже. Потому что никто из них не говорил, а ведь вы помните, он сказал. Никто из них так не говорит.
Они боялись, кто скажет, тот на себя, наверное.
Нет, они между собой тоже так. Мы не читаем, мы не знаем. Может быть, кто-то там и помнил, но мы знаем, что когда женщины утром придут к могиле, и ангелы им возвестят о том, он скажет, разве вы не помните, что он уже говорил вам об этом? Тогда мы читаем и вспомнили его слова. То есть, между учениками такого разговора не было, что он воскреснет, что нужно ждать его воскресения. Кто знает, что будет там, что будет на третий день. В этот именно субботний день, когда ученики все по закону Моисееву, отмечали, ничего не делая, на тот же самый день они идут к первосвященнику, к фарисею, и фарисеи к Пилату и говорили, господин, он сказал то-то и то-то. Мы видим, что уже здесь Пилат больше на уступки не идет. Если уже прежде он знал, что они его из-за зависти предали и казнили невинным, и он сказал, я никакой вины в нем не вижу, то здесь он дальше уже не участвует в их делах темных. Он говорит, у вас есть стража храмовая. Ставьте эту храмовую стражу. Делайте как хотите. Я уже в этом не участвую. И, может быть, если так немножечко зайти еще вперед. Вот такое отношение Пилата и вообще римских властей в последующие месяцы, я бы даже сказал годы, первые годы христианства, и сохранялось. Римская власть никак, не способствовала подавлению учения апостольского, христианского в Иерусалиме, чтобы желали бы иудеи, то есть первосвященники. Мы можем даже сказать, что после того, как Понтий Пилат предал смерти Иисуса в угоду иудеям, римская власть, в том числе и Понтий Пилат, очень долго были гарантом стабильности. Они уже более в этих первосвященнических, этих фарисейских делах не участвовали. То есть они были гарантом стабильности, они не давали не подавлять христианство. Конечно, они его также и никак не поддерживали, но они были таким гарантом стабильности, что, в принципе, было свойственно вообще римской власти того времени. В этом смысле. Но тут начинается, уже звучит первый раз такая фраза, которая потом будет звучать, что что-то можно сейчас сделать с телом Иисуса, украсть его.
украсть, спрятать, и потом, ну, будет много неприятностей. То есть это, с одной стороны, это необычно и можно сказать, иронично в том смысле, что то, что Господь в теле пострадал, то, что Он воскрес в теле, является центром всей благодати. От этого исходит на нас сила Его смерти и воскресения Господня. То есть то, что Он в теле своем совершил и сделал, является для нас самым драгоценным даром – Его тело. И вот тут с этим телом начинается проблема. Для одних неверующих и для других еще не уверовавших, так скажем. То есть и тут одни уже хотят как бы обезопасить себя. Вдруг ученики что-то сделают, а потом, ну, все это продолжается, и мы не знаем, что с этим делать. С другой стороны, первое, что пришло на ум ученикам, когда Иисус воскрес, и могила была пустой, что кто-то украл его тело. И, конечно, ну, они знают, что они этого не делали, кто это сделал. Значит, для чего-то враги, иудеи, вот эти противники Иисуса, украли его тело, ну, наверное, для того, чтобы не было даже вот такого святого места, куда идти поклоняться. Но мы знаем, что останки учителей или лидеров каких-то, они очень важны. Поэтому еще до сих пор никто не знает, где останки Гитлера. Ну да, то есть, да. Да, да, то есть, ну там вроде как бы что-то там нашли, там какая-то эксгумация была, там, но это другое дело, я не к этому. Но это очень важно, то есть, если кто-то хочет какое-то движение ослабить, нужно отнять вот это место поклонения. Даже останки эти, да. То есть, чтобы ничего не было никакого, чтобы как будто этого человека и не было. То есть, ну он был, конечно, но даже его мертвое тело, ну, является опасностью для вот в таких случаях. Когда развивается какое-то движение, и где много последователей, где есть место поклонения, это только это поддерживает. Да? И с другой стороны, конечно, очень важно, если нужно какое-то движение поддержать после смерти вождя, куда-то его выставить. Ну, мавзолей, да. Ну, например, мавзолей тоже, скажем, да. Скажем, мавзолей, да. Да, да. Ну, там одно время в мавзолее двое лежали.
Пирамиды.
Да, пирамиды. Ну, да, в мавзолее в первое время двое лежали. Ну, не первое время, а после 53-го года, да, скажем так. Двое лежали в этом мавзолее. Но потом, когда этот один казался, ну, что, ну, там уже там... стали его осуждать, и там этот культ личности весь осуждать, тогда его оттуда... Да. Да, ну да. То есть его оттуда удалили. Видите, как с телами мертвых, усопших каких-то вождей и лидеров всегда возникают какие-то проблемы. Например, то же самое было в Аргентине. Ну, что мы знаем, когда у власти были пиронисты, вот это... генерала Перона, там, ну, этот, военная диктатура, да, когда ее свергли, тогда вот это мертвое тело главной персоны, то есть там жены вот это, Эвиты, этого генерала Перона, Эвиту Перону, тоже бальзамировали, она была бальзамирована, и ее возили в микроавтобусе лет 15 по всей Аргентине вокруг, чтобы только никто не знал, где это тело. Потому что для перонистов этих, ну, последователей Перона, это было бы местом поклонения. Там была построена такая гробница, такой мавзолей, опять же, ну, там местный какой-то. Оттуда это тело удалили и вот возили потом по всяким, ну, каким-то укромным местам, чтобы никто не заподозрил, где она. Да? То есть, очевидно, вот в этих словах мы видим первосвященников, фарисеев, что уже в то время люди об этом, ну, как-то знали. Ну, вот как, пирамиды уже ведь были, да, и мавзолей на Востоке, там, мы знаем, вот это, да. Да, да, ведь тоже само уже, ну, как бы, сам обряд бальзамирования, да, он уже как-то был связан с тем, что как можно больше этого тела сохранить, да, и как можно дольше. Но вот какое-то такое вот мышление, оно в людях было, и вот они хотят вот обезопасить себя, то есть, ну, чтобы, ну, каким-то образом, вот, проблемы, то есть, тут в данном случае проблемы с телом Христа, с мертвым телом Христа. Но, конечно, своим воскресением в теле он все это как бы отметает. Но вот эта гипотеза, мы потом будем читать, это то, что как раз первосвященники, фарисеи пустили такой слух. И долгое время вот этот слух был. Ученики украли тело Христово, он не воскрес. Но это уже дальше, когда о воскресении сказано, что собравшись со старейшинами, сделав совещание, дали деньги воинам и сказали: «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его, ну, избавим от всех неприятностей». Да, да. Потому что, в принципе, если такое бы случилось, то эти сторожи, они не могли остаться в живых даже. В принципе, потому что если у них было такое задание, они, ну как, пришли, украли, так что вы там, напились как свиньи? Или что с вами было, что вы не видели, не могли воспрепятствовать? Где у вас раны от мечей или от палок хотя бы? Ну, даже нет следов насилия на лице, как в бриллиантовой руке. То есть ничего такого нет, да, и они бы заслуживали бы наказания, но они распространяли этот слух, который тоже нелогичен. Потому что такого, ну, в принципе, ну как это такое могло быть, если они ведь сторожили? Как это могло случиться? Почему не воспрепятствовали? То есть, ну вот эта гипотеза, она продолжается. Что очень важно учитывать? Для многих, может быть, ну, людей, у которых, ну, не совсем вера окрепла и убеждение еще, ну, такое не установилось, это может быть, ну, даже соблазн. Ну, в принципе, сейчас уже никаких таких слухов нет. Это вот в то время, в 60-м, 55-м году после рождения Христа, когда писалось Евангелие от Матфея, когда Матфей записывал свое Евангелие, это было актуально. После 70-го года, после разрушения Иерусалима, скорее всего, это уже было не актуально. Но Матфей все-таки это записал. Почему записал? Ведь это как бы, ну, такой, ну, как бы соблазн. А кто-то может подумать, а вдруг это действительно так? А что, если это было так? Ученики пришли, украли, унесли. Но я думаю, что здесь мы опять имеем очень важное подтверждение истинности Евангелия. Они пишут об этом, хотя это, может быть, и неудобно для них. Может быть, это невыгодно где-то напоминать об этом, да? Это всегда было свойственно христианству. Ну, не обходить какие-то трудные вопросы, упоминать о них. Ну, например, неверующие смеются, ну, скажем так, о зачатии, о непорочном зачатии. Христиане не просто, ну да, ну мы в это веруем, но мы это как бы об этом не будем часто говорить, потому что это неудобно говорить об этом. Ну кто-то там усмехается, кто-то там смеется, кто-то издевается. Христиане на каждом богослужении об этом говорят, когда исповедуют символ веры. Верую в Иисуса Христа, Единородного Сына Божия, Господа нашего, зачатого от Духа Святого, рожденного от Девы Марии. Это то, что вся церковь исповедует во всех храмах. Но, казалось бы, может быть, об этом не нужно говорить. Нет, мы говорим, потому что это важно, и потому что это так именно. Ну и здесь, очевидно, что-то вот отголосок вот тоже такого подхода. Мы не прячем то, что некоторые так говорят. Мы называем вещи своими именами, мы знаем, почему это так, этим людям заплатили деньги, и мы знаем, что Христос воскрес, потому что мы видели воскресшего, мы с ним встречались. Много свидетелей. В то время еще было сотни свидетелей воскресения Христа. Сотни. Не один, не два, не одиннадцать. Ну, плюс женщины еще, которые там. Апостол Павел пишет о том, он тоже с воскресшим Христом виделся, но мы читаем в первом послании к Коринфянам, где он пишет о воскресении Господнем. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам то, что сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Якову, также и всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему изверг». Преждевременно рожденному там изверг, это, конечно, как ругательство теперь в русском языке, да? Но здесь как преждевременно рожденному. То есть они уже, чтобы обезопасить себя, пошли, поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. Тут как бы тема закончилась. Первая вот эта часть повествования о смерти и воскресении Господне. Давайте обратимся уже ко второй части, потому что о воскресении Господне много что есть что сказать. И я думаю, мы еще в следующий раз по этому воскресенье, в следующую субботу еще будем говорить.
У меня вопрос.
Да.
Апостол пришел, говорит, покажи радость своя. То есть он воскрес и был сколько-то дней на земле, а не сразу вознес или нет?
Да, он был на земле 40 дней.
После
воскресения. Но он был на земле не так, как он прежде бывал с учениками постоянно, да, вот так, находясь с ними денно и ночно. Но он вдруг появлялся и вдруг исчезал.
Библия есть об этом упоминание?
Библия об этом есть? Да, есть, да, да. Например, в Евангелии от Иоанна есть несколько таких событий. Здесь, Евангелие от Иоанна.
Есть?
Да, есть. 21 глава, 20 глава это,
Я уже смотрел просто.
Нет, есть.
Только святое благовествование.
Оно и есть, Евангелие от Иоанна, да. Нет, это и есть. Но от Иоанна еще есть откровение Иоанна Богослова, это тоже от Иоанна. И первое, второе, третье послание апостола Иоанна тоже. Так что от Иоанна все-таки 5 книг библейских, так скажем. Там описано, что одно еще примечательное очень событие, когда уже спустя много дней, достаточно после воскресения его, когда ученики вернулись в Галилею, Иисус им открылся у Галилейского моря. Ну, вот 21 глава об этом повествует. Это как бы такое добавление еще к тому, что прежде было сказано. Но там еще сказано, что он много раз являлся, что все еще не написано, что он являлся, конечно, но думается этим 500 братьям. Это было в день Вознесения Господня, когда, скорее всего, это было как раз тогда, потому что там было больше, чем 12 апостолов, да, там было много людей. Скорее всего, вот эти 500 свидетелей, о которых говорится, что они в одно время это видели, это при Вознесении Господнем. То есть это 40 дней после воскресения. Но мы также читаем и в Деяниях апостолов, что в начале Деяний пишет Лука. Он пишет так. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и к чему учил от начала, до того дня, в который он вознесся, дав святым духом повеление апостолам, которых он избрал, которым он явил себя живым после страданий своих, по страдании своем, со многими верными доказательствами в продолжение 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем». То есть там было много событий, не все они описаны, но что-то описано. Но 21 глава Евангелия от Иоанна, скорее всего, она была написана так, что Иоанн, когда продиктовал Евангелие, он говорил о том, о чем он хотел говорить, но о том, о чем он, ну, решил, может быть, не писать, потому что, ну, о всем все равно не напишешь, он не написал. Но когда он закончил свое Евангелие, ученики его сказали: «Но все-таки вот это, еще вот это событие, которое ты нам рассказывал, вот это еще напишем». И вот так еще как бы одно окончание, 20 глава как заканчивается, а потом 21 она как-то идет еще как еще в добавление. Да. То есть 40 дней он являлся, ну, ученикам своим, и как говорит Лука, многими доказательствами. То есть это было не просто так, ну что-то кто-то видел, может ему чудилось, может быть он видел, но это было все фокусировано на то, чтобы это были, ну, такие твердые, убедительные доказательства всем, которые это, при этом участвовали. Но это, ну, то, что мы можем сказать, да, об этом. 40 дней. Ну, может быть, поэтому и есть обычай православия, что 40 дней, как бы, мол, душа усопшего человека, она еще где-то, ну, тут на земле. Но это, об этом у меня нет никаких комментариев, скорее всего, что нет, потому что Библия говорит о том, что когда, например, Лазарь умер, то ангелы сразу его душу отнесли в лоно Авраамова. Ну, в Евангелии от Луки, в том рассказе, который рассказывает Господь. Но так ли это? Не так? Ну, в конце концов, мы не можем об этом знать, но нигде об этом так не сказано, чтобы душа людей пребывало еще здесь на земле, потому что Иисус ведь не в душе пребывал, не душою своей, а и воскресшим телом. Но только это тело было совершенно иным и другим.
Я не знаю, или я читала где-то, откуда это у меня в голове, что Господь предупреждал уже, когда вот он был последний раз, ну, возникал среди учеников,
да,
он больше не будет. Как-то вот предупредили,
ну, скорее всего, это лучше отнести, наверное, к Вознесению Господню. Когда он сказал все, что им нужно делать, дал великое поручение, да,
все.
Да.
Теперь сами.
Да. Но он, тем не менее, он сказал: идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, и уча их соблюдать все, что я заповедовал вам.
И сей я с вами во все дни до скончания века. Да. Но его присутствие совершенно иным. Но тем не менее, да, конечно, он являлся и после своего вознесения. Только вот это вознесение, как бы другой его совершенно статус. Потому что мы знаем, что ведь, как говорит апостол Павел, как последнему он явился и мне, как некоему извергу. А это было уже сколько лет спустя? То есть мы не можем сказать, что вознесением своим он уже не присутствует здесь на земле, его присутствие совершенно иное. И то, что мы читаем, что Господь ведь являлся и другим ученикам, ну, скажем, как там, например, кто, как звали вот этого ученика, который крестил апостола Павла в Деяниях апостольских, мы читаем, что я сейчас забыл как. По-моему, Анания он не был, потому что Анания был некто другой. Или, может быть, и был Анания, сейчас я посмотрю. То есть в 9 главе. Да, да, Анания, тоже его звали Анания. То есть, что ну да, это в видении. В видении, сказал ему Анания. Может быть, не совсем явление, но в видении, да. Но мы знаем, что апостол Павел несколько раз видел Господа воскресшего и несколько раз с ним общался, уже после своего обращения, когда он видел это большое видение. Также мы знаем, что в видении Господь являлся и апостолу Иоанну, то есть он не оставил этот мир и не покинул этот мир, но его вознесение является, ну, как бы другим образом его присутствия. Другим образом его присутствует. Ну вот.